Ну вот, в прошлый раз мы начали и продолжили 19 главу и говорили о детях, о тех словах Господа, которые Он в негодовании обратил к ученикам Своим: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Мы говорили о том, что дети нуждаются в этом царстве, что они могут веровать, чтобы обрести это царствие, как Библия нам это открывает, и что на этом основании Церковь всегда и крестила детей. И в этом смысле мы можем сказать, что сектанты, отвергающие крещение младенцев и детей, они здесь выступают в роли вот тех, как бы, учеников Христовых, которые не пускали детей ко Христу, и которых Христос, которым выговорил.
Это какая здесь глава?
Это 19 глава, и мы до 16 стиха дочитали. И вот теперь мы читаем 16 стих и далее. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечно?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» И Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Ну вот, трудно сказать об этом событии, когда оно произошло, но Евангелие от Луки, которая как бы, ну вот, всю ту ситуацию описывает как бы поподробнее, может быть, Лука действительно обратил на это внимание в своих исследованиях, что это произошло после того, как Иисуса не приняли самаряне, когда Он направлялся уже в Иерусалим и послал учеников Своих, чтобы те приготовили Ему и ученикам остальным, ну, место для ночлега. Самаряне, именно потому, что Он шел в Иерусалим, а самаряне в Иерусалим не ходили, а праздновали Пасху там на своей горе Горизим и еще там в другом месте, они Его не приняли. И часть как бы хотела принять Его, и часть нет. И вот люди, еще те, которые там толпились, которые от Него что-то слышали и как бы хотели Его принять, но они были те, к которым Иисус обращает вот эту речь. И когда Он уже уходит, далее вот эти родители с детьми, с младенцами, с детьми, как бы получив благословение от Господа, уже удаляются и уходят домой. Один человек, который долго, вот такое впечатление, долго ждал, долго как бы готовился, что-то в нем долго происходило. Он как бы медлил, он хотел это спросить, но вот уже Иисус уходит, и вот вдруг это вырывается в него. И он бежит и падает перед ним ниц. Это то, что в Евангелии от Марка сказано. Вот в других Евангелиях там еще такие детали, которые здесь, ну как бы, Матфей, он так в общих чертах описывает. Там нет такой фактуры, там нет таких деталей. И вот такая деталь, что он бросается перед ним и поклонился ему, и вот говорит: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И вот ситуация. Он на коленях перед Иисусом называет его благим. А для иудея благоверного действительно было так, как Иисус дальше это в вопросе, ну, как бы показывает. Никто не благ, кроме одного Бога. Почему ты меня называешь благим? Ну, некоторые сразу видите, Иисус его обращение критиковал, то есть он не Бог, он только человек, и это относится только к Богу. Нет. Я думаю, что здесь именно дело в том, что Иисус спрашивает этого человека: отдаешь ли ты себе отчет? Вот ты поклонился, как, не как человек. Ты назвал меня благим. Понимаешь ли ты, перед кем ты находишься? Отдаешь ли ты себе отчет? Я думаю, что вот в этом ключе как раз вот этот вопрос Иисуса и прозвучал. То есть ты близко, если так можно выразиться, ты близко к верному пониманию. Ты недалек от истины. Ты своими жестами, своим высказыванием, ты очень близко. Но понимаешь ли ты, что сердце твое говорит, умом тоже? И вот, конечно, в конце концов оказывается, что нет. Он говорит: учитель благий, что мне сделать, чтобы обрести жизнь вечную, иметь жизнь вечную? Я такого вопроса никогда не слышал ни от одного человека, который пришел бы в церковь покреститься, повенчаться, или вообще просто вот пришел, не знает, что-то его тянет. Вот такого ясного, совершенно определенного вопроса с пониманием, что человек призван к жизни вечной, и что вечная жизнь от Бога, и как ее обрести, хотя церковь об этом говорит постоянно ведь, о жизни вечной. Но чтобы кто-то пришел и так выразил это очень редкий случай. Это исключительный случай. Это был необычным человеком. То есть...
Человек вообще не может иногда выразить то, что он хочет.
Верно, верно, верно. Поэтому вот как раз ситуация. Он намного превосходнее многих других людей. Он вроде и падает ниц перед Господом. Он называет его благим, что относится только к Богу. Агатос – это только Бог. Ну, или но в древнееврейском, наверное, будет Тов. Это только сам Бог. Ни один другой благим не является. И задает вопрос, который действительно в глубине сердца каждого человека, может быть, есть. Но отчет себе дать об этом, что это самый главный вопрос его жизни, это может только редко кто. И более того, с таким рвением об этом кого-то спрашивать или кому-то обращаться, я не думаю, что за всю историю человечества там их было много сотен вот таких людей. Я не встречал ни одного. Хотя я знаю, что в сердце у людей был этот вопрос, но они никогда не задавали его. А этот человек с такой ревностью, что мне сделать благого? Что-то его мучает, он жил по всем законам, то есть не было в нем никакого греха, он не грабил, он не прелюбодействовал, он почитал отца и мать, и все внешне, казалось бы, в полном порядке. Но слушая, наверное, Иисуса, И видя, что только что дети обрели это царствие, ну, как бы совершенно незаслуженно. Но не было у них никаких дел, не было никаких заслуг. Но Иисус сказал: «Пустите детей, ибо таковых есть Царствие Божие. Если кто не обретет это Царствие как дитя, тот не войдет в это Царствие». А он так хорошо жил. Возможно, вот как раз эта ситуация, речь Иисуса, его вот с этого комфорта или таких, ну, самоуверенности или такой вот самоубежденности, вот то, что он непременно войдет в Царствие Божие, может быть, это его вот, ну вот, смутило его мысль. Возможно. Он увидел, что там еще что-то. Возможно, он об этом думал уже раньше. Мы не знаем. Потому что бывает так, что человек живет праведной жизнью. Вот есть такая история, которую рассказывают о неком святом монахе, который прожил совершенно праведную жизнь. И вот теперь он на одре смертном и мучается, боится умирать, стать перед судом Божьим. И вот молодые монахи подходят и говорят: ну что ж ты боишься, ты же лучше всех, ты же хорошие дела делал, и ты же во всей совершенности все исполнил. Ну, разве не так? Он говорит: ну так-то так, но думает ли и Бог так же? Вот в этом я не уверен. То есть человек понимает, что в каждом его деле, но есть что-то, но внешне он как бы это все сделал, внешнее послушание было. Руки свои воздержал от воровства, от убийства, там язык свой воздержал от лукавых речей каких-то, да. Все вроде бы хорошо, а вот в сердце нет мира с Богом, и нет уверенности, что этого достаточно. И действительно, Писание показывает, что этого недостаточно. Что ни один человек не может быть оправдан перед Богом делами закона. Но почему здесь Иисус все-таки обращается к закону? Ведь дальше он говорит: если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Этот человек говорит: да, все это я уже, это уже сделал, все это, соблюл уже, все заповеди, все в порядке там. С самого раннего детства, с юношества своего. Ну, как обещал, как стал бар-мицва в 13 лет, так и все соблюдал. Это, ну, как бы конфирмация для иудеев. Ну, то есть они когда становятся... Бар-мицва, или это сын закона. То есть, когда его наставляли в законе, и когда он обязуется сам соблюдать закон, и родители говорят: ну, теперь он сам за это отвечает. Мы свое дело сделали. Да? Вот это бар-мицва, это от юности своей, наверное, относится вот как раз к тому, как он это пообещал, так он все это делал. Ну, так ли это? Да, возможно, ты внешне соблюдал заповеди, и, может быть, изо всего сердца. Хотя я не уверен, что он понимал то, что он говорил. Потому что мы знаем, что даже самые совершенные дела верующих людей, они имеют такие недостатки, которые, если так можно сказать, это дело, которое кажется своим совершенством погрузить в вечность, там будет полное разорение. Вот как, ну, если так можно сравнить, осенью садовник собирает яблоки, ставит в ящики и в погреб или куда-то, какое-то место. И потом приходит через месяц, некоторые яблоки сгнили, некоторые хорошие. Он выбирает гнилые, хорошие еще остаются. Потом через какое-то время он опять приходит, опять есть гнилые, опять есть, которые не сгнили. Но в конце концов все сгнили. Или засохли. Ну или сгнили. В конце концов все они черные, они гниют все равно. То есть так же и человек. Даже если его дела очень хороши, что мы не видим никакого в них недостатка, мы имеем дело с вечностью. И если бы, как учат наши отцы, лютеранские отцы, вероисповедание наше, что если бы Бог не прощал грехи и несовершенства в наших добрых делах, мы бы прямым путем пошли в ад. О никаких заслугах вообще мы не можем ничего говорить, и там и речи не может быть. Если даже в самых добрых делах недостатки покрываются благодатью Божией. И, ну, об этом мы говорили, когда мы говорили о Иоанне Крестителе, о тех словах, когда Иисус говорил, что самый выдающийся от рожденных женщинами это Иоанн Креститель, но и он меньше того, кто самый меньший в Царстве Небесном. То есть он своей правдой, будучи даже верующим человеком, будучи даже верующим во Христа, ведь, своею правдою, которая естественным образом ему дана от Бога сверх всех остальных людей, всего рода человеческого, он самый выдающийся представитель рода человеческого, рожденный женами. Ну, не считая, конечно, самого Христа, Сына Божия. Но этим бы не было бы достаточно, чтобы попасть на небеса. Так, ну, фактически любой. Все под проклятием закона, под осуждением закона. И вот, ну, Адам, конечно, да, конечно. Но даже Иоанн Креститель, о котором Господь дал такое исповедание, как ни об одном другом. Даже он меньше в Царстве Божьем, больше, чем Иоанн Креститель. Это значит, что своими добродетелями, своими благими делами он не тянет для Царствия Божия. Конечно же, и тот юноша, или богатый юноша, как его иногда называют, наверное, он был еще человеком молодым, скорее всего, из других Евангелий это следует. Но я не думаю, что он был исключением. Но он не понимал этого. И в конце концов Иисус указывает на самую главную заповедь, потому что, ну, заповеди, мы знаем, есть заповеди, которые относятся к Богу и требуют веру в Бога, как первая заповедь. А вера в Бога – это что? Это значит веровать тому, что Бог говорит, и слушать тому, что Он обещает. И вот, когда этот человек все-таки, он чувствует, ну, чего-то еще не хватает. Но я не уверен, что я могу войти в Царствие Божие. Он поклонился Иисусу. Он его назвал благим учителем. А дальше Иисус говорит. Представьте, какое уникальное предложение. Иисус говорит, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и следуй за мной. Ну, мы понимаем, почему он опечалился. Он был богат. Но с другой стороны, как это можно понять? Это невозможно понять. Представьте, тот, ну, к тому же еще такая иудейская особенность. Если кто-то пришел к крови и спрашивает, что мне делать? Даже если Рави говорит самую нелепую вещь, он должен слушаться. А то второй раз уже не являйся. А то ты что пришел спрашивать? Самые нелепые вещи, ну как, ну как в том анекдоте. Приходит еврей к рави и говорит, Ребе, что мне делать? Куры болеют. Ну, ты пробовал их поить молоком? Попробуй. Приходит он через день. Ребе, куры болеют. А ты пробовал их кормить рисом? Не пробовал. Ну вот попробуй. Приходит на следующий день. Ребе, куры болеют и дохнут. А ты пробовал им смазывать ноги гусиным жиром? Не пробовал. Попробуй. Приходит на следующий день. Ребе, куры сдохли. Говорит, а жаль, у меня еще было несколько хороших советов. Ну, то есть, вот, они должны были слушаться, даже если это самое нелепое вот предложение или какой-то совет, лишенный всякой логики. И вот он приходит, он, наконец, собрался мыслями своими. И вот спрашивает, самый важный вопрос жизни. Он нашел человека, который, может быть, может на это ответить. Скорее всего, может. И вот этот человек говорит, продай вот то, что имеешь, что ты все равно оставишь в этом мире. Ты ничего с собой не возьмешь. Все равно скоро тебе помирать. Но я тебе предлагаю, ну, скажем так, бизнес-сделку.
Это вот там, где юноша был, вообще помирать не скоро.
Всем скоро. Всем скоро. Не так давно и вы были юношей. Да? Это пройдет каких-то несчастных 100 лет, и никого из нас не будет. Да? Ну, даже и 100 не нужно, наверное, да. Я бы не хотел бы 100 еще тянуть.
Старики говорят, жизнь пролетела.
Да, и конечно.
Ни одного нет, который бы сказал, жизнь тянулась, да. Нет.
Ну, так это же еще и в возрасте 140 лет говорил фараону Израиль сам, Яков, отец 12 колен. Короткими и бедными были дни жизни моей. А ему было 140. Ну, потому что Авраам прожил 175 или 180, я уж не помню. Ну да, но тем более те, которые еще раньше жили. Но дело не в этом. То есть, все равно ты можешь это потерять и так в этой жизни, все свое имение. Без благословения Божия ты его не удержишь. Что оно тебе принесет? Я тебе предлагаю вечное наследие, вечное имущество на небесах, которое собирать Иисус призывал. Собирайте себе сокровища на небесах, где моль не ест, где тля не ест, где ржавчина не портит, где, то есть, которое на небесах. Но представьте, если ты знаешь, что ты на земле не останешься, и тебе предлагают. Вот все то, что ты имеешь, ты не просто потеряешь, но ты можешь это конвертировать в вечное богатство. Слушайте. Но если бы завтрашнего дня бы, ну вот, в Китае, например, чтобы, пример, они там изъяли все эти банкноты старые, да, потому что там коронавирус может на них быть, и новые все напечатают. А те, у которых там где-то больше, чем положено, но их сразу можно будет выявить, например. Потому что у них старые вот эти серии. Откуда у вас? Ведь все честные люди поменяли. А вы почему не поменяли? Мы видим, что вы поменяли. Но откуда у вас еще столько? Ну, например. И вот теперь кто-то предлагает. Слушай, я твои старые юани поменяю на новые. Все бы сказали, ой, как а то я все теряю. Нужно было ему обрадоваться. Слушайте, да я и не думал, что я все это барахло, которым оброс, что не является истиной, истинным богатством и ценностью, я могу на вечное богатство сменять. А он не радуется тому, а уходит печально. И вы можете это понять, да и нет.
Это, понимаете, как во всем, мы там верим в
да.
Бога, верим, да. Все, и у нас есть, но нам все равно, как бы, все верим, да, и
да.
Знаем, что сейчас вот все равно, значит, умрем, да,
да.
Но там, на самом деле, но все равно, вот даже нынешний благополучие, пусть даже небольшое какое-то, да. Скажем, ну как-то жалко терять, да? Мы, конечно, внутри говорим, да, мы можем отказаться от этого благополучия, там, где-то сам, но все равно его как-то жалко.
Нет, да? Конечно, какие-то там жизненные необходимости, там, но тут тебе предлагают, да. Там же, если бы Иисус сказал, отдай это мне, ну, тогда он мог бы заподозрить, но там у этого человека какое-то лукавство в сердце. Не знаю, вот как какой-то там руководитель секты. Там, например, кто-то бы сказал из них, там, не знаю, упомянутые там персонажи нами, да, сказали, вот отдай мне все, и у тебя на небесах будет. Но это было подозрительно. Но Иисус не сказал, отдай мне. Он сказал, раздай бедным, мне от этого ничего не надо. Ты освободишься от мамон. Потому что в сердце его это имело огромную власть. И теперь иди, следуй за мной. Слушайте, это же, если понять, если бы он знал и веровал, если бы он действительно веровал в Бога, если действительно первая заповедь для него была на месте, ну, наверное, бы он не ушел бы опечаленно. Но он не может. И никто не удивляется, что он не может. Все ужасаются, какое страшное, ну скажем так, условие поставил перед ним Иисус. Непреодолимое. И почему он это сделал? А если вдуматься, это было супер предложение, предложение века. Представьте, если вот то, что мы имеем, перенести на жизнь вечную. Вот было бы здорово. Да. Но почему нам прискорбно и почему нам жалко? Потому что не верим. Вот представьте, люди в бизнесе обычно, ему там обещают, вот, ты там заработаешь, давай вкладывай. Каждый там цент заработает доллар, каждый доллар заработает сотню, каждая тысяча сотню тысяч, каждая, ну и так далее, да? Сколько люди не вкладывают, они и квартиры свои там закладывают, и берут займы под квартиры, под все, и все, все. И перед ними доллары, доллары, или евро, или там рубли, не знаю что, у кого. Но он готов рисковать. Он готов рисковать, чтобы этого было больше. И люди понимают это. Кто не рискует, тот шампанского не пьет.
Но это в этом случае, Александр. А если просто, вот вы живете, да, так сказать, у вас, грубо говоря, квартира, и больше, ну, ничего нет. И вы отдали эту квартиру, да, и завтра вам даже ночевать.
Я не говорю, что это принцип, относимый ко всем. Что всем, что Иисус сказал, не только ты, а вы все тоже остальные так делаете. Нет, этого он не сказал. Он сказал то, что он сказал. Он сказал именно этому юноше, именно вследствие того диалога, который там произошел.
Но материально он предложил ему стать нищим.
Да, наверное. И все-таки нет.
Это материально.
Видите, там еще этому рассказу есть продолжение. Давайте прочтем, и тогда поймем лучше. То есть юноша услышал, не послушался рави, ушел со скорбью. А это значит, больше уже, ну, как бы, за советом не ходи, да, если уж ослушался. И вот Иисус сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая или обратившись к нему, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». О! Когда мы смотрим на богатого юношу и его ответ, мы можем только ужасаться. Особенно если Иисус добавляет не только, ну, он там, ладно, он войдет в Царствие Божие, но что ему трудно войти, легче верблюду через игольные уши, нежели богатому. И те ужасаются. А кто может отдать все и последовать за Иисусом? И вдруг Петр как бы спохватился: «Стоп! Мы все оставили, и мы последовали за тобой». Он не ставил им этого условия, но это случилось. Они это сделали. Как они это сделали? Они ужасались. Да никто не может этого сделать. А вдруг Петр бьет себя в лоб. Так мы же это и даже не заметили. И даже не заметил. Только потом Ну, они уже следовали за ним, да? Они уже шли за ним. Они веровали в Иисуса. Царствие дается по благодати. Поэтому Иисус говорит: человеку это невозможно. Дальше об игольных ушах, там тоже поговорим это все. То есть, из этого наши отцы сделали вывод. Вот если хочешь по закону, вот если вопрос, что мне делать, а не просто, как мне обрести жизнь вечную, а вот это само направление и ударение, что я должен сделать, что я могу сделать. То есть этот человек думает, что он просто не знает, что ему нужно сделать, а так он может. А потом оказывается, не может. Когда такую простую вещь, если так можно сказать, по сравнению со всем законом, ему предлагает Иисус. Ну вот, вот хотя бы эту одну вещь сделай. Он не может. Он не стал его обличать в том, что он неискренен там, во всех остальных заповедях, что у него в сердце там грех. Он пошел по другому пути. Он сам, этот человек, не уверен в этом, что это достаточно, потому что это действительно недостаточно, то, что это несовершенно перед Богом. Но это закон. Если ты хочешь законом оправдаться, ты должен делать все. Что заповедовал тебе Бог, что в заповедях написано. И более того, Иисус, объясняя заповедь, ведь говорит: «Но вы слышали, не прелюбодействуй, кто там смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал. Вы слышали, не убивай. А кто убил, тот досудится судом, ну, высшим судом. А я говорю вам, кто на своего брата сердится, тот досудится высшим судом». То есть, кто на брата своего сердится, тот уже убийца брата своего. Тот уже как Каин. Это только из-за гневливости. Так слушайте, это же так нужно соблюдать закон. Изо всего сердца любить ближнего своего, как самого себя. И не минуту, и не пять. Или время от времени, когда есть настроение. Это постоянно. Ежесекундно. Чтобы сердце твое было таким. Твое сердце такое, конечно, нет. Но у кого такое сердце есть?
Может ли человек быть таким?
Он не может быть, но он будет таким. Нет, нет. Конечно, нет. Даже если вот сатана бы заключил с нами сделку. Я как прокурор сниму все обвинения с тебя во всех грехах твоих, а ты выбери самое одно дело, самое лучшее, которым ты можешь выбрать одно, два, сколько хочешь, и предстать этими добрыми делами перед судом Божьим. А в остальном я тебя не буду обвинять. А ты выбери самые свои замечательные достижения, и что ты сделал. И без благодати Божией предстань перед судом Божьим. А я буду тебя осуждать. Погиб человек. Погиб. У вас есть что-то такое? У меня нет. Я бы не мог. Я вижу, что даже когда я проповедую Евангелие, это самое лучшее, что я делаю. Это несовершенно. И в этом есть и грех, и много греха. Но тем не менее Бог это покрывает, прощает и дает этому. Он говорит, ты хорошо сделал. Но это не потому, что это само по себе хорошо. А то, что Бог простил мне и мое высокомерие, и тщеславие, и все остальное. Только потому это вот то, что осталось, это хорошо.
Но на самом деле на то, что Бог прощает все.
Совершенно верно, да. Вот это самое главное. А юноша сказал. А что мне сделать? Все нужно сделать. Если делать, если вопрос касается дел, делай все. И вот тут многие люди, совершенно неразумные, я думаю, неверующие, которые учат. Вот видите, что Иисус сказал. И когда их спрашивают, я слышал это и публично, конкретно я говорю о одном епископе, архиепископе, не лютеранском, а католическом, бывшем нашем. Когда его спросили в одной передаче, что делать, чтобы жизнь вечную обрести, соблюдай заповеди, как Иисус сказал. Один раз я это слышал, второй раз я это слышал. Второй раз он сказал, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей силой и разумением своим. И ближнего, как самого себя. Вот так просто говорит. Человек спрашивает, как мне спастись? Он говорит, а вот ты люби Бога и люби ближнего, и все. И вот ты спасен. Ах, как красиво звучит. И вот теперь у нас был этот богословский диспут по поводу объединения лютеран с католиками здесь, в Латвии. И вот теперь он опять начинает вот эту песню. Так это же очень просто все. Какое там Евангелие, какое там оправдание веры, о чем вы там бредите? Соблюдай заповеди, и ты спасешься. И вот я не выдержал, сказал, да, и вы соблюдаете. Вы говорите, возлюби Господа Бога своего, от всего своего сердца, от души всей своей. А вы хотя бы день это соблюдали, целый день. Ну ладно, день это много. Час хотя бы. Ну хотя бы 5 минут. Ну хотя бы минуту. Смотрю, он первый раз об этом подумал. Наверное, нужно будет идти в чистилище, он говорит. И не надейтесь, нет никакого чистилища. Он всем давал совет. И никогда сам пальцем не прикоснулся. Вот верно говорит Филипп Мелантон, коллега Мартина Лютера, в апологии Аугсбургского вероисповедания. Он говорит, это люди, которые об этом философствуют и которые не знают вообще, о чем они говорят. Они сами не пробовали соблюсти этого закона. Они пальцем своим не тронули этот закон. Они не пробовали бороться со своим грехом. Они сидели за письменным столом и грезили. Там не было ни веры, ни борьбы. Это видно из их слов. Но, конечно, наша беседа еще там с уважаемым архиепископом кардиналом была подлиннее еще немножечко. Потом некоторые так на меня рычали из лютеран, которые запись потом слушали. А кто ты такой? Как это самое? А это было в 2009 году, в феврале. В 2009. У нас было пару вот таких, пока не стало ясно, что это невозможно. Да. Что гусь свинья не товарищ. Вот. Но, то есть я ему так и сказал. Вы всех так учите. Я это не первый раз от вас слышу. А вы сами пробовали? А ближнего своего любить, как самого себя? А Бога со всей душой и силой своей? Даже и не пробовал. А всем говорит, вот тогда, вот это делай, тогда тебе будет жизнь вечная. Да, попробуй. Посражайся. Подвяжись на эту борьбу. Там и не было, и даже пробы. То есть, поэтому мы должны верно понимать эти слова. То есть Господь обычным, простым образом доводит этот диалог до того, что все спрашивают, а как же тогда вообще можно спастись? Как же тогда спастись? И потом оказывается, что некоторые уже спасенные, уже несут плоды веры, уже веруют, уже следуют за Христом. Как это случилось? Они сами это не заметили. Так Бог с ними сделал. И так Он с нами делает. И это самое чудное. Но теперь об игольных ушах. Тут, конечно, есть всякие доводы, что означают эти игольные уши и верблюд там через игольные уши. Рисуют карикатуру, вы видели, там иголка большая, там верблюд там застрял, одним горбом прошел, другим застрял.
Игольные уши, это название одних из ворот
Иерусалима. Да, да. И, наверное, вот эта история, возможно, так думают, что были обычные врата, которыми в город входили торговцы. А на субботу или перед субботой их закрывали. Но чтобы люди могли выходить из города и входить в город, оставались вот такие, ну, небольшие ворота, в которые с этим грузом, с товаром, ну, невозможно было пройти в субботний день, потому что нельзя было, ну, торговлей заниматься. Вот. И назывались, ну, возможно, эти врата игольными ушами. И чтобы, но некоторые все-таки, ну, знаете, красный свет горит, но некоторые все-таки едут, да. И вот тут, наверное, что-то такое было, что они потом, или вот когда снять весь груз, вручную это перенести, потом этого верблюда там как-то туда.
Ну, там, да. Они очень узкие.
Да, да, да. И низкие. И невысокие. Человек может. Для человека. Вот такая калитка. Но верблюд с ношей своей не может. Ношу снимали, но как-то там некоторые, очевидно, что-то такая хохма была у них, что народ глазел на то, как кто-то старается этого верблюда через эту калитку все-таки туда, в город провести. Но даже анекдот есть по этому поводу, но я не буду. В другой раз. Вот. И ученики ужасались, и как мы читаем, в Евангелии от Марка, как Петр ужаснулся. Вот давайте прочтем. То есть он описывает это еще так более рельефно, очень как бы такое ощущение присутствия. Ну и как... И посмотрев вокруг, вот когда этот молодой человек ушел, Иисус, посмотрев вокруг, с удивлением, как это может быть? Я, Сын Божий, предложил ему, ну, неплохую сделку для него, а он ушел. Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им, обращаясь к ним, тут сказано в ответ, не ответ, а это обращаясь к ним. Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись? Вы видите, это, Иисус это еще с таким нарастанием повторяет. Как трудно. Смотрит, все в ужасе просто. Они что-то поняли. Это не так легко, как уважаемый архиепископ сказал, ну... Чего там сложного, соблюдайте закон. Здрасте. А как ты сам?
Здесь может быть какая-то еще вещь, что есть либо какой-то, скажем так, человек, либо его идея, либо это, который, как сказать, человек пойдет, забыв о том, что имение есть, что там это.
Да, да.
То он будет, но надо, чтобы было за кем. То есть что-то должно
его там так. Но вот кажется, вот эти три, если так можно сказать, элемента, которые мы упомянули. Во-первых, он пал ниц перед Христом, поклоняясь ему как Господу. Потом назвал его благим, как называют только Бога. И третий, что он спрашивал, как Равин, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И что сказал Рави, ты должен исполнять. Даже если все твои куры сдохнут. А он не может. То есть у него были предпосылки. Он что-то в этом человеке увидел, узрел, что-то признал за ним. И не может. Все-таки идолослужение, вот то, надежда на богатство...
Осилил. Петр и все остальные, они незаметно как бы даже для себя, оставив там и рыболовство, и
всю фирму свою, Зеведей и сыновья, или Зеведей и товарищ.
Самая идея,
Ну то есть они были влекомы им. Петр сказал, ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам идти? Но они действительно все оставили. Обеднели ли они? Да нет, я думаю, они жили как... Ну, Господь о них заботился. Господь о них позаботился. Они, правда, пробовали возвратиться к этому еще потом, когда Иисус там воскрес, и вдруг... Не каждый день он с ними, еще там ждать вот пятидесятницы, там, ну, они вернулись к своему ремеслу. Ну,
кушать
и пить,
да?
Ну, да, но ничего не поймали. А потом Господь их встретил и накормил. То есть чему-то он их учил. Вот. То есть что он все видит и все знает, и что он отвечает за слова свои. И вот... Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, то есть в следующей жизни, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Ну, то есть Петр, если даже вот еще такой нюанс, если так в сравнении, этот богатый юноша, он сказал, что мне сделать, чтобы наследовать? Петр этого не спрашивал. Богатому юноше было поставлено условие, и он его не мог выполнить. А Петр, он даже не задумался, а что мне за это будет? Никакого обещания не было. Иисус не сказал, вот последуйте за мною, будете там в ином мире, в будущем царстве, будете царями.
Их просто увлекло.
Они просто, а вдруг он, а как же, вот тому предложили, но он не смог. А мы-то последовали. Бог сделал в нас это дело. Интересно, а будет ли нам что-то за это? Не было. У них вот как раз вот этот случай вызвал вот такой вопрос. Такой вопрос. Они до того они не думали. Они были готовы идти. Но если тут вдруг кому-то пообещали что-то, у них тоже возник вопрос. А нам что будет?
Ну, здесь вот такой да. Учет, скажем, они исследователи, им набивать уже что там.
Да, нам, да. Но если они вдруг встретятся, что государство вдруг кому-то предложит деньги за то же самое, что они делают другому какому-то, они что же, а нам что будет? Ну вот таким, да. Да, нет, но все-таки они хотят вот сейчас услышать. У них возник этот вопрос, довольно такой странный, но Иисус даже не упрекает Петра. Он не говорит, вопрос такой, слушайте, если уж вы следуете за мною, так и следуете, что вы там, что вам за это будет. Он не упрекает, он говорит, да, я все знаю, я все помню. И вам будет намного больше, чем я тому обещал, да? Вот. И он этого не скрывает. То есть, можем сказать так, что Христос об этом учит, и Церковь об этом учит, что хотя мы наследуем Царствие Божие по благодати, все-таки наши заслуги будут учтены, скажем так. Все обретет свое вознаграждение. То есть, мзда им, вознаграждение, заслуги будут. Но не для обретения жизни вечной. По заслугам мы их не можем обрести жизнь вечную. Это только по благодати. Но тем не менее, в царстве славы, всякий вложенный грош будет умножен на бесконечность. Потому что это вечное царствие. Ну вот представьте, вот, например, у вас мало. Вы будете получать по 1 евро в день бесконечное количество дней. Это какую сумму вы получите? В конце концов. Бесконечную. Неограниченную.
Но с другой стороны, если не обещана жизнь вечная, да, я в принципе только тут читаю Библию, могу знать, что там на самом деле будет, как оно будет. Это меня как идея увлекает, так сказать, то, что там.
Да.
Вот,
но содержание все.
Хорошо, наверное, будет здорово, может быть, не очень, не знаю.
Да. Да. Мы этого не понимаем, но это как и дети не понимают взрослой жизни. Ну вот, например, когда у меня сегодня было три пары, которые собираются венчаться утром на занятии. И я просто предложил им вспомнить одному, он солдат профессиональный. Я спрашиваю его: вот когда тебе было 7-8 лет, не удивлялся ли ты тому, как папа с мамой твои познакомились? Потому что с девчонками ведь там ничего общего не может быть у парня, когда ему 7-8 лет. Как это? Я должен буду брать себе в жены кого-то, жить с ней. Очень непонятно. И даже стрёмно. Что из этого может хорошего получиться? То есть, а потом он вырастает, и вот, я говорю, вот теперь вы здесь сидите. Он смеется, конечно. Потому что, наверное, попал как раз вот в его случай. То есть, очень многое мы еще не можем постичь, и даже если все это рассказывать, вот как живет муж с женой, рассказывать там 7-летнему, 8-летнему, в нюансах каких-то. Это было бы испортить этого ребенка. Так мы никогда не вырастим ни хорошего мужа, ни хорошую жену.
Сейчас пытаются это сделать.
И все портит, совершенно все, да, искажать. То есть, даже если много разных деталей, которые мы не можем постичь, только тогда, когда мы вырастаем, и вот теперь, когда мы уже это естественным образом нам дается понять, это другое дело. Но в духовном мире примерно так же, с духовными вещами. Вот сейчас очень многие радуют: я хочу духовно расти. Мне недостаточно Слова Божия, мне недостаточно таинств, мне недостаточно всего того, что вот у меня тут. Я хочу, давайте мне подсказать, как мне вырасти, быстрее повзрослеть. Да, и вот такие находятся за небольшую, за справедливую мзду. Они готовы.
Плевать ему в рот. А нет, не плевать. Чем плевать,
то и да, совершенно верно. И вот мы видим, что люди как бы хотят, вот как маленькие дети, они хотят быть взрослыми. Парнишки начинают курить, пить, домой не приходить. Я взрослый. Другие ему предлагают, там, кто не курит, закури. Он говорит: не хочу. Так что ты, мелкий какой-то, что ли? А, мы большие. То есть они останавливаются в своем росте. Они даже могут никогда не повзрослеть. Они до седой головы, до гробовой доски остаются... эти 14-15-летние подростки своим мышлением и своей жизнью. То есть, так же и мы, вот в отношении жизни вечной. Вот туда силою, пока нам это не дано, мы не можем туда втиснуться. И если будем там попробуем это, то это обернется нам катастрофой.
Но ведь эти вещи, понимаете, духовные, да, они как бы идут от сердца, да,
ну, да.
Человек может не знать, но он может почувствовать, что там что-то есть.
Ну да, да,
и
да, да, да. Он не может это понять, это противоречит его здравому в тот момент, здесь так, рассудку, так же, как если 7-летний мальчик вдруг начнет думать о том, что он должен будет жениться, что у него будет жена, что у него будут дети. Это совершенно для него непонятно и неестественно. Нет, хотя он там играет в дочки-матери, может, с девчонками во дворе, но это еще.
И наука такая, что человек чувствует, что там что-то есть, начинает это изучать, это прорабатывать, это что-то. Сначала он не знает, что там, потом он приходит. Человек
открывает. Да. Надеется. Поэтому Иисус очень в общих чертах описывает все это. Он не дает никакого детального такого, чтобы люди не ушли, чтобы они просто оставались в благодати Божией. Вот как дети, которым говорят: вот вырастешь, узнаешь. Да? Просто так родители ведь говорят. Ты знаешь, ты сейчас этого не можешь понять, но ты вырастешь, ты узнаешь.
Ну хорошо ли это с одной стороны?
Да.
Потому что, вы знаете, так сказать, человека как дети в чем-то, да, то есть в том, что родители не рассказывали, и открывая это в жизни, страшно разочаровывают, что это так. Что они находят, это их убивает.
Но это значит, они еще не доросли до этого, не повзрослели еще, но уже попробовали. Вот это тот самый принцип, если ты раньше времени и против закона, и против воли Божией или родительской, скажем, родители ведь знают, когда у ребенка его и пора, и все. Когда ты это сделал, ты можешь себе повредить очень сильно все.
Потому что
когда это неестественно происходит.
Даже вот, ну вот сегодня день победы, да, но когда люди до войны там были готовы, те же солдаты профессиональные, mm-hmm. да, которые там готовились, там, mm-hmm. да, но когда они попали в реальные окопы,
знаете, это было что-то другое, конечно.
Да, они получили не то, что...
Да, конечно. Да. Ну, ладно, это они получили что-то неприятное, но нам обещано что-то.
Нет, но они могут и то получить, да?
Да.
То есть могут и неприятное.
Да, да. То есть то, что Бог, как говорит апостол, что не видел око, не слышал ухо, и что не входило в сердце ни одного человека, то Бог уготовывал тем, кто любит его. Это он уготовал. То есть умом своим это ни с чем не сравнимо. Око не видело, ухо не слышало. В сердце ни одного человека не входило. То есть это будет совершенно иначе, нежели мы можем это себе представить. Но это будет именно так, как Бог это уготовывал, это будет хорошо. Бог все делает, в конце концов, хорошо.
Но, кстати говоря, вот эти же все условия, да, когда они попадали в окопы, и надо было идти так, очень многие становились верующими, они могли только верить, что там вот...
В окопах? В окопах атеистов нет, есть такая поговорка. В окопах атеистов нет.
Да.
Да. Потом уже как-то там иначе, но... Воины, солдаты, которые действительно никак не могут сами себя спасти. Ну так, в общем-то. Ну, конечно, они могут за какой-то куст спрятаться, там, за камень. Но они не могут. Это все равно не спасает. В конце концов, или Бог даст тебе выжить, или не даст. И поэтому там неверующих нет, там атеистов нет. Да? Там где-то в тылу, там можно философствовать. А там, где уже за живое задет и схвачен, когда судьба твоя уже не от тебя зависит, и даже не от генерала твоего, а только от Господа Бога, ну тогда действительно вот люди начинают очень сильно думать и понимать многое. Да, совершенно верно. Вот. И вот Иисус говорит: «И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего». Многие тут решили сами. О, давай-ка я все оставлю, пойду в монастырь. Все отдам. Но это не то, о чем Иисус говорил. Он не ставил в условия, но он сказал, что у каждого что-то свое будет. Но что бы он ни оставил, следуя за Иисусом, ну вот бывает так. Муж скажет жене: выбирай, или вера твоя, или Бог, или я. Или там жена говорит мужу: с фанатиком я жить не буду. Ты ходишь в церковь каждое воскресенье, ты фанатик. Да. Можно же веровать до такой же степени, что ты чаще, чем раз в год ходишь в церковь. Ну, всякое ведь встречается. Или кто-то там притесняемый за веры своей, лишен. То есть следуй за Иисусом. Следуешь за Иисусом. Нет у тебя никаких, если ты слаб еще, нет у тебя никаких препятствий, ну, не нужно тебе от жены, от детей отказываться. Но может настать такой момент, что это перед таким выбором ты можешь встать.
Ну, это же смотря как следует. Если вот, например, просто вот тут, ну, воскресенье пришли в церковь, да.
Ну, да.
Ну, вот пришли на занятия.
Но если ты хочешь жить,
да. Да.
Ну, конечно, это тоже, да. Ну да, ты уже думаешь, в воскресенье, например, ребенка вести на танцевание или в церковь. Ну, например. Или на какой-то кружок, там, не знаю, там, по лепке или по рисованию. А когда еще его вести? Действительно, есть такие люди, которые этот выбор делают очень просто. Почему дети не веруют? Ну как, ну когда они росли, он утром хотел поспать, или он там хотел, я хотел его в балетную школу, там, а у них там или тренировки, или репетиции, там, в спорт какой-то, или что, соревнования всегда у них по воскресеньям. Ну а что я могу сделать? Ну так и, не, может быть, не увидишь его в Царстве Божьем. Значит, ты не следуешь за Христом, потому что, ну, если ты не понимаешь, что главное, действительно. Ну, если не понимаешь, то не понимаешь. Вот этот вопрос, ну, как следовать?
А иногда может у человека быть внутренняя вера настолько сильная, сильнее, чем у человека, который каждый воскресенье там ходит в церковь?
Может быть, может быть. Но человек, который ходит в церковь, то есть внутренняя вера, вопрос, за что, во что она, эта вера, тоже это вопрос. Он в себе может быть уверен, но он может ошибаться. Может быть, он не на то надеется, не в то верует. Может быть, он верует, я же верую. А что мы в церкви получаем? Каждый раз мы получаем отпущение грехов, Слово Божие. Мы осознаем, что мы слабые. Да, мы слабые, поэтому мы должны укрепляться в Боге. А он верует, что он сильный. Но вера, может быть, у него сильная. Но во что он верит, это другой вопрос. Ну да, конечно, да. В конце концов, слабая вера, которая уповает на Христа, она даст больше, чем сильная вера, которая уверенность человека в самом себе. Потому что, в конце концов, спасает нас и насыщает нас, ну, тот объект веры. В кого мы верим? И если, ну, так, если можно выразиться, объект. Или тот, во что мы верим. А если это ложно, если это не Бог, если это какая-то наша самоуверенность, ну, пускай это нас кормит. Да, но люди не понимали этой фразы как следует иногда. Они думали, я верю, что я стану там или богатым, или буду счастливым, и тогда это я обрету. Да, ты обретешь, может быть, кое-что из того, что ты хочешь, но получишь то, чего больше всего боялся. Это уже Соломон сказал в притче. Так с безбожником все в конце концов происходит.
Но с другой стороны, если вера, если она там в глубине души всегда возникает, да, и непонятно что сначала вера. А второй момент, он получил, вот это так, ну да, ну надо верить.
Ну, мы должны веру цепляться только за обетование Божие. За то, что Бог обещал, то, что Он скрепил обещание. Ну, конечно, что мы видим в церкви, что если даже ты что-то потеряешь, и что-то тебе нужно будет оставить, это не означает, эти слова Христа не означают, уходи в монастырь, оставь все, вот то, что тут перечислено, там отца, мать, детей, жену, там братьев, сестер, землю, имение, все остальное. Но это может по жизни, ну, что-то от чего-то, от этого, может быть, от кто-то больше что-то потеряет, как казалось бы. Но обретение в церкви, он говорит, тот получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Сестер, братьев, отцов, матерей, детей. И где это можно найти? Но не в монастыре, а только в церкви.
Вот отношение к монастырю, вот я не всегда было такое довольно своеобразное, что там вообще.
Ну, знаете, они отчасти, конечно, исполняют определенные функции. То есть в средние века это были места образования, христианских библиотек, мастерских, что к ней переписывали книги и так далее. Это все было очень нужно. Но если кто-то идет в монастырь с мыслью заслужить жизнь вечную, то это большая ошибка. Потому что это, Христос об этом не говорит. Здесь в данном случае о монастырях. Он говорит просто о последовании за ним. И если даже в этой жизни мы чего-то лишимся, то в Церкви Христовой мы в 100 раз больше это обретем.
Ну, монастырь просто как форма следования, да?
Да.
Само
да.
Монастырь тоже кто-то да. следует, кто-то не
да? Ну да. Сами монастыри, ну, скажем так, если ты сам произвольно оставляешь жену или отца, или брата своего, это не ради имени Христа. То есть апостолы, следуя за ним, они не создавали монастырей, у них были жены. Не знаю, возможно, у них были дети. Никогда, правда, я не слышал, что там, ну вот, у Петра были дети, внуки или кто, но жена у него была. То есть, возможно, он свою вот эту жену, первую, которая у него была, потерял. Потому что апостол Павел указывает, ну, разве только Кифа, то есть Петр может и Варнава взять себе сестру в жены. Что это значит сестру в жены? Если у него была жена, у него же была жена. Но, возможно, она была неверующей. Она сказала, я не буду с тобой жить. Ты в заблуждении, ты христианином стал. Поэтому Петр, Павел говорит, сестру, жену. То есть, ну, если уж у тебя так получилось, да, что жена твоя не следует за тобой, то ты можешь взять жену из верующих себе. Даже вот так можно понять эти слова. Скорее всего, они так и должны пониматься, но то есть люди того времени знали, что там произошло с Петром, поэтому Павлу не нужно было там очень там объяснять все. Они знали. То есть они не шли в монастырь, но это с ними было. Они теряли, может быть, самых дорогих себе людей. Родители их проклинали, дети над ними насмехались. Жены не хотели жить с такими мужьями. Возможно. Но это был не монастырь. Не в монастыре.
Но сам Лютер когда-то был монахом, да?
Да, и он потом говорил так. Как, если ты видишь монаха, то значит ты видишь, ну как он сказал, самого черта. Ну так он говорил. Он потом, хотя он был примерным монахом, в этом его неверно упрекают, что он там был мучим какими-то там, не знаю, страстями или чем-то. Нет, он был примерным монахом, его ничего не мучило. Он даже... Но женился он не потому, что он сказал так. Он долго думал не жениться, потому что не было у него нужды. Он же привык так. Но, во-первых, была проблема. Когда монахини под влиянием реформации оставляли свои, ну, обители, и куда им было деваться? У Лютера, ну, там, ну, когда разошлись эти монахи, ну, были помещения, где просто сбегали. И вот эта его Кати, она сбежала с монастыря в бочке из-под селедок, с другой еще монахини. И они прибыли к Лютеру, ну там не только, конечно, Лютер был, там другие все эти университетские. И куда нам деваться? Ну там дом большой, живите. Но как долго жить так? Их же нужно кормить. Но чтобы не было никакого блуда или там разврата или чего, эти университетские, некоторые из них там, вот этих монахинь брали себе в жены, чтобы, ну, не оставить их, ну, без средств существования, и чтобы все было приведено в порядок. А Катя сказала: я выйду только за Лютера. А он не собирался. А потом, когда он уже в 1525 году, он женился, он сказал: я это сделал на радость своему отцу, но, как говорится, ну, как было правильно, на зло, наверное, так будет бы правильно, папству всему и дьяволу. И потому что, когда он шел в монастырь, он сказал: это у меня было от Бога. Знаешь, что его отец сказал? Бог сказал: почитай отца и мать свою. Вот что отец сказал. И Лютер всю жизнь это помнил, что уйти в монастырь заповеди Божией нет, а почитай отца и мать есть. И он оставил отца и мать и ушел в монастырь, сам просто так, по какой-то причине. Конечно, там мы знаем, на все воля Божия, но это его мучило, он думал об этом. Верно ли он понял? И верно ли, даже если он это сделал по воле Божией, верно ли так делать вообще было? Конечно, Бог это допустил, но верно ли это было по сути своей? И вот он, в конце концов, в 25-м уже году, это уже довольно поздно, так скажем, и ему уже, знаете, сколько в 25-м году было? Ему уже было 43. Ну да, у него еще были там дети и все такое, но куча детей, я бы сказал так. Вот. Он воспитывал 11 детей, 6 своих и 5 от брата, который умер. Он взял в семью. И представьте, при всем том он столько написал и столько сделал, что, ну, любой позавидует. Да, она умела. И все было у них хорошо. Вот. Так что... Это об этом. Но дальше вот эти слова: многие же будут первые, последними, и последние первыми. И хотя это в 19 главе, все-таки это относится к последующей главе. Потому что так будут последние первыми и первые последними. Это в заключении притчи. Опять повторяет Иисус. Следующая вот эта притча. Поэтому мы остановимся у 20 стиха, у слов: многие же будут первые и последние.